Издательская платформа «Руграм» представляет. Ася Филатова. «Под тем же солнцем. Тонкий слой». Читает Ольга Чигаева. «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется». Ветхий Завет, притчи Соломона, глава 24, стих 17. Еще не видя опасности, лишь интуитивно почувствовав ее, я до упора вдавил педаль тормоза. В боковом зеркале мелькнул мотоцикл. Характерный лязгающий звук — вибрация. Даже при небольшой скорости удар получился ощутимым. Представить, во что превратился правый борт моего автомобиля, я не успел. Тонкая фигурка, словно тряпичная кукла, перелетела через капот и, как в замедленной съемке, исчезла где-то впереди, подняв волну грязных брызг. На мгновение я крепко зажмурился. Откуда взялся этот чертов донор? На пустой проселочной дороге, где нет ни населенных пунктов, ни даже приличной автозаправки на десятки километров вокруг. Надеясь, что человек, приземлившийся под колеса моего автомобиля, жив, я включил аварийку и вышел из машины. Часть первая. Глава первая. Свадьба, которой не было. Свадьба, свадьба. Если раньше это слово навевало лишь туманные ассоциации, мерещились фонтаны, лошади, дворцы и в целом вызывало положительные эмоции, то теперь, когда до собственного бракосочетания оставались считанные дни, слово «свадьба» воспринималось не иначе, как ругательное, и провоцировало зубовный скрежет и мигрень. Ярослав был традиционно невозмутим. А вот Арину свадебный переполох ужасно нервировал. Из всех существующих сценариев она бы с радостью выбрала тот, в котором можно тихонько расписаться и уехать за 3-9 земель. На море, как в кино. Или лучше на океан. В горы, на Камчатку. Или в Калининград. В пустыню Гоби, на Северный полюс, можно даже в Сибирь. Все равно куда, лишь бы без суеты и ненужных церемоний. Увы, когда в свадебный переполох включились родственники, все надежды пошли прахом. Мамы молодых познакомились, не дожидаясь официальных представлений, и просто взяли управление торжеством в свои руки. Трудно сказать, чьей стороны активность оказалась выше. Обе родительницы были воодушевлены и полны идей. Теперь мнение молодых не учитывалось в принципе. Поначалу жених с невестой еще пытались сопротивляться, однако очень быстро поняли бесперспективность затеи. Мамы были настроены решительно и легко подавили зарождающееся восстание. Справедливости ради стоит отметить, что пространные размышления Арины на тему свадебного наряда старшие дамы вежливо выслушали. Даже покивали с понимающим видом. По итогу брючный костюм и кожаные штаны с рубашкой отмели сразу, а на робкое предложение выйти замуж в джинсах закатили глаза. После дали высказаться и жениху, но Ярослав так настойчиво лоббировал вариант неглиже в знак протеста, что не был услышан. Конец бессмысленным спорам положила мать Ярослава. Альбина Владимировна. На очередной тематической встрече она с улыбкой посмотрела на Арину и вкрадчивым голосом произнесла: «Ариночка, моя старшая дочь выходила замуж 18 лет, бог знает в чем, бог знает где, да еще и за иностранца». Альбина сделала многозначительную паузу, и по ее ухоженному лицу пробежала тень, сделав неуловимо похожей на ведущую ток-шоу «Давай поженимся». «Я хочу хотя бы одну нормальную свадьбу. Мне кажется, я имею на это право». Донор. Жаргон в значении Донор органов. За нежным взглядом Арина увидела непробиваемую стену. В ласковом голосе бряцнул металл. Невеста сдалась, жених благоразумно махнул рукой. Альбина Владимировна торжественно открыла буклет с перечнем магазинов. И вот не прошло и пары дней, как Арина обнаружила себя стоящей перед огромным зеркалом в салоне свадебных платьев, в обществе двух восторженных мамаш и раскрасневшейся девушки-консультанта, обреченно взирая на море кружев, обволакивающих ее худенькую фигурку, Арина прикидывала, не пора ли делать ноги. Ей было жарко, одновременно хотелось пить и есть, а главное — поскорее покончить с этим этапом. Ни фасон, ни цвет платья уже не возбуждали ее воображение. Пусть оно будет в горошек, в клеточку, даже в крокодильчик. Хотя, признаться, конкретно это, 125-е по счету, как показалось Арине, действительно было прекрасно. В меру пышное, с открытыми плечами и юбкой из двойной ткани, платье струилось и создавало впечатление легкого облака. Нижний слой корсета был сшит из атласа, верх кружевной, нежно-золотистый. Никаких оборок, рюши и прочей мишуры, столь ненавистной новоиспеченной невесте. Наряд вполне сгодился бы даже для какой-нибудь не сильно завалящейся принцессы, однако Арине, лишенной права выбора, было совершенно все равно. «Как тебе, дорогая?» — вопрошала Альбина Владимировна, заботливо поправляя длинный-предлинный подол воздушного одеяния. «Тут совсем ничего лишнего, посмотри, как изысканно! Крошечный атласный поясок, только и всего!» Мама из кресла напротив издавала одобрительно восторженные звуки. «Да, прекрасно!» — покорно согласилась Арина, не в силах избавиться от призрака Ларисы Гузеевой. «Лен, ей опять не нравится!» — расстроенно сообщила Альбина, повернувшись к матери Арины. «Может, примерим вон то, белое?»
«Нет!»
Арина в панике вцепилась в платье, которое уже приготовилась сдирать с нее будущая свекровь.
«Я хочу это! Мамочки, давайте больше не будем, а?»
Елена Сергеевна любезным голосом разговаривала по телефону и кому-то объясняла, как проехать в салон.
«Папа, что ли, проникся?» подумала Арина. «Хотя по интонации не похоже. Пора платить за это чудо и уносить ноги, а то маман созовет на помощь еще пару десятков доступных родственников».
Пока Арина задумчиво разглядывала себя в зеркале, девушка-консультант ловким движением накинула на ее голову длинную, прозрачную фату, а в руки сунула пыльную имитацию свадебного букета. Увидев себя в отражении, ошеломленная невеста вздрогнула. Мамаши умиленно заохали. В фате с букетом картинка была полной. Не хватало разве что жениха. Да чего уж, принца! В это время входная дверь поддалась чьим-то усилием, нежно тренькнул колокольчик, и этот кто-то вошел в салон.
«Слава богу, еще клиенты!» мысленно поблагодарила создателя Арина. «Может, теперь от меня отстанут?»
«Неземная красота!»
Раздался позади нее знакомый низкий голос, но почему-то с сильным кавказским акцентом.
«Продай, слушай, любые деньги плачу!»
Арина обернулась, расплываясь в улыбке.
«Ярослав!»
«Нет!»
Страшным голосом завопила Альбина Владимировна, одним тигриным прыжком оказываясь между молодыми.
«Лена, закрой ее! Яр, не смотри!»
Елена Васильевна схватила свой палантин и бросилась укутывать дочь. Не ожидая от взрослых дам такой прыти, Арина, тем не менее, успела увернуться от матери, не оставлявшей попыток заарканить ее огромным шарфом. Но едва не попалась в железную хватку Альбины. Та была полна решимости собственным телом преградить ей путь к Ярославу. Угрожающе звякнули браслеты на тонких запястьях. Ярко полыхнул в свете ламп бриллиант на обручальном кольце. Энергичная, подтянутая мать Ярослава могла бы стать достойным противником, но Арина совершила обман и маневр, и в руках Альбины Владимировны осталась одна фата. К счастью, платье в потасовке с родственниками не пострадало. Ну, а победила молодость.
«Привет!» — выдохнула Арина, отбросив букет, наконец повисла на шее молодого человека.
Тот покачнулся, но равновесие удержал. Бутафорский букет с профессиональной ловкостью поймала девушка-консультант.
«Спокойно, спокойно, принцесса!»
Ярослав отстранился, любуясь невестой.
«Не пристало без пяти минут замужней Матроне кидаться вот эдак на серьезных мужчин».
«И давно ты стал серьезным мужчиной?» — весело спросила Арина, проводя рукой по длинным волосам Ярослава.
«Поверь мне, я им родился».
Молодой человек закружился с облаком тафты и Арины по салону. Расстроенные мамы невольно попятились. Осторожно поставив девушку на гладкий пол, Ярослав повернулся к старшим дамам.
«Пардон, мадам».
«Ну, Ярослав!»
— жалобно произнесла его мать. «Я же просила! Зачем ты нам все портишь? Жениху ни в коем случае нельзя видеть невесту в платье до свадьбы!»
«Я не суеверен, маман. А по поводу подвенечного наряда я свои пожелания уже неоднократно высказывал».
Мамы на два голоса продолжали упрекать Ярослава в безответственности, на что тот элегантно отшучивался. Улучив момент, когда на нее перестали обращать внимание, Арина сделала шаг назад и юркнула за шторку. Лихорадочно стягивая с себя платье, она соображала, как избежать дальнейшего участия в выборе товаров, сопутствующих свадебному наряду. «Туфли, наверное, все же придется померить, а вот остальное...» Из зала доносились приглушенные голоса. Ярослав развлекал мам небылицами на тему вреда суеверий. К примерочной подошла девушка-консультант, и Арина решительно вручила ей ворох кружев, громким шепотом сообщив, что платье они покупают. Девушка схватила платье с таким энтузиазмом, что вместе с нарядом едва не выдернула из кабинки не успевшую одеться клиентку. Натянув на себя футболку и джинсы, Арина сунула ноги в кроссовки и осторожно выглянула из примерочной. Мамы были заняты обсуждением сложного вопроса. Платье будет открытое. А что тогда надеть сверху? Все-таки середина декабря, может, и снег случится. Альбина Владимировна требовала немедленно купить атласное болеро, подбитое перьями какого-то чудо-зверя, возможно, страуса. А Елена Сергеевна склонялась к классической меховой накидке. У Арины волосы зашевелились на голове.
«Бежим отсюда!» — прошипела она Ярославу, набрасывая куртку. «А то сейчас шубы начнем мерить!»
Не дав молодому человеку попрощаться с дамами, Арина схватила его за рукав и потащила в сторону выхода. Ярослав толкнул дверь и, спустившись первым, подал руку, чтобы Арина не свалилась с высоких ступенек.
«Но твоим поведением еще работать и работать», — строго заметил он, пытаясь скрыть блеск в глазах. «Будущая теща не простит мне такого отвратительного поведения».
«Простит, простит», — Арина боролась с рукавом куртки.
Ярослав помог девушке найти нужный вход и сам застегнул на ней молнию.
«Она тебе все, что хочешь, простит. Пусть сами всю эту лабуду покупают. Я собиралась выходить замуж в джинсах. Это был жест доброй воли. Пусть развлекаются. Ты им денег оставил? Вот и поехали домой».
Ярослав скептически поджал губы, но все же кивнул.
«Уговорила. Только в офис заедем. Звонил твой редактор».
Арина внутренне сжалась, но согласилась. Некоторое время назад под нажимом Ярослава она оформила свои отрывочные воспоминания в подобие книги и отправила в ряд издательств. Особенно не обольщаясь, что редакторы кинутся наперебой предлагать свои услуги, Арина этот шаг посчитала закономерным. У Ярослава имелось свое мнение, разумеется, в корне отличное от Арининого. Он предлагал другой путь. Как человек опытный, Ярослав прекрасно представлял работу издательств. Шанс, что в потоке рукописей доморощенных писателей именно ее работу заметят и решатся напечатать, был ничтожно мал. И вовсе не потому, что творение Арины он оценивал как посредственное. Это в данном случае не играло никакой роли. Просто Ярослав понимал законы бизнеса и видел концепцию продвижения литературного продукта совсем иначе, нежели печать в каком-либо издательстве в рамках определенной серии. Так, потешиться можно, книжку в руках подержать, но достичь какой бы то ни было популярности не получится. Арина пыталась толковать Ярославу, что как раз известность ее совсем не прельщает, и цель вовсе не так глобальна. Но кто бы ее послушал? Перфекционист во всем, Ярослав к любому вопросу подходил обстоятельно и с намерением получить максимальную отдачу. Читай выгоду. Арина махнула на Ярослава рукой и, выпрямив рукопись, тайком отправила свое сочинение в несколько редакций. Самым большим удивлением было то, что довольно быстро пришел отклик. Одно небольшое издательство вступило с девушкой в переписку, и вскоре она была приглашена на встречу с редактором. Приятнейшая молодая женщина Нина, так звали редактора, уверила, что Аринина книга подходит в новую серию, задуманную издательством. Она дала ряд советов, что, по ее мнению, стоит изменить и как именно доработать материал. Арина воспряла духом, предвкушая, как расскажет о своей маленькой победе Ярославу. Но, увы, решала судьбу молодых авторов все-таки не одна Нина. Главный редактор, второй человек после владельца издательства, сухонький дяденька в огромных очках и мерзком серо-коричневом костюме, минут 40 втолковывал Арине, что и сочинение абсолютно неприемлемо в таком виде, ибо сплошь набито непроверенными фактами. Стиль изложения материала тоже оставляет желать лучшего. Было очень странно, что он в принципе решил встретиться с девушкой и потратил на нее колоссальное количество своего драгоценного времени. Наверное, у него по какой-то причине было плохое настроение, и Арина просто попалась под руку. Первые 10 минут Арина честно пыталась слушать, кивая в нужные моменты. Потом нудный голос редактора начал ее убаюкивать, несмотря на неприятный контекст, и Арина начала считать барашков, вольно пасущихся в ее безудержном воображении на зеленом лугу.
«Если вы надеялись написать исторический роман, то вам это категорически не удалось».
Бухтел дядечка с откровенной неприязнью, взирающий на Арину.
«Ваши индейцы совершенно неправдоподобны. Перенесите героев в наше время или в параллельную вселенную, и будем считать, что это фантастический роман, не имеющий к реальному историческому прошлому никакого отношения. Надеюсь, вы не планировали карьеру писательницы. Это ваш единственный опыт».
Арина моргнула. Дядечка кряхтел дальше.
«Я бы порекомендовал обратиться к понятным житейским сюжетам, в которых вы более подкованы. Бытовой детектив, любовный роман. Возможно, здесь вас будет ждать успех».
После выволочки от редактора Арина пришла домой, чувствуя себя хуже некуда. Триумфа не случилось, и вечером она рассказала обо всем Ярославу. О гнусном дядечке из издательства, о хорошей и доброй Нине и собственной несостоятельности, как автора. В конце рассказа девушка уже рыдала на груди у молодого человека, сетуя на собственную бездарность. Ярослав усилием воли сохранял серьезное выражение лица, а когда Арина успокоилась, вытер ей слезы и налил зеленого чая.
«Завтра поедешь со мной».
Ярослав добавил в Аринину кружку дольку лимона, и та благодарно улыбнулась, снова усаживаясь к нему на колени.
«Я же не просто так тебе рассказывал, как именно все это надо делать. Попробовала? Убедилась? Я знаком с этой кухней, а ты опять не послушалась взрослого дядю».
Шмыгнув носом, Арина помешала чай и, глядя, как расправляются зеленые листочки, призналась.
«Я хотела сама. Нельзя же постоянно рассчитывать на чью-то помощь».
«На чью-то?»
Ярослав поднял брови и даже чуть отклонился назад, чтобы иметь возможность посмотреть девушке в глаза.
«На чью-то действительно не стоит, а на мою сам Бог велел. Для чего-нибудь и я пригожусь, вероятно».
Арина улыбнулась сквозь слезы и потерлась носом о его плечо. Ярослав поцеловал ее в светлую макушку и скинул с колен.
«Давай ужинать».
Девушка охотно кивнула и направилась к холодильнику. Кажется, там были вполне подходящие стейки. Ярослав уткнулся в телефон и вдруг, как бы невзначай, спросил.
«А какие вопросы этот мерзкий редактор задавал конкретно?»
Арина пожала плечами, отметив, что в воспоминаниях образ противного дядьки уже заметно поблек.
«В основном бубнил, что это полная ерунда, и что я не писатель, и стиль ему не тот, и индейцы неправдоподобные, и вообще, как мне это в голову пришло?»
«И как оно пришло? Что ты сказала?»
«Пришлось напрячь память». Выудив стейки, Арина захлопнула холодильник и теперь рассеянно их разглядывала, пытаясь отыскать дату изготовления.
«Ничего определенного. Меня как раз сон клонить начало, и голова разболелась».
«Вспоминай, вспоминай. Это важно».
Словно очнувшись, Арина внимательно присмотрелась к Ярославу.
«Думаешь, он из этих? Данииловых? Тогда бы он в меня намертво вцепился, нет?»
«Поведение странное и нетипичное для главного редактора. Больше ничего».
Арину бросило в жар. Ярослав невозмутимо тыкал в телефон, ничем более не выдавая своего интереса. Не придумав ничего лучше, девушка приложила ко лбу кусок мяса в вакуумной упаковке. Так себе компресс, конечно, но голову требовалось немедленно остудить.
«Мне кажется, ты слишком мнителен. Я бормотала что-то про сны, про увлечение индейской культурой. Ничего сверхъестественного».
«Понятно».
Арине как раз ничего не было понятно. Но судя по тому, как нахмурился Ярослав, она сделала вывод, что серьезно накосячила, хотя в чем именно, так и не догадалась. Решив хоть как-то реабилитироваться, Арина сосредоточилась на том, чтобы теперь хотя бы не спалить мясо. Таким образом обстояли дела до вмешательства Ярослава. Прошло 2 месяца, книга была сверстана и отдана на финальное редактирование. Арина совсем не так представляла свой писательский дебют, но умом понимала, что по-другому редко бывает, разве что в книжках или ее розовых мечтах. Главное — книги быть. Может, и читатели найдутся. А что еще надо для счастья? В офис издательства они заехали буквально на минутку. Оказалось, из типографии прислали сигнальный экземпляр, и выпускающему редактору не терпелось поделиться радостью. Пошуршав страничками и с пристрастием изучив переплет, сигнал утвердили и отправили заказ на тираж. Арина чувствовала себя как во сне. Ярослав, как обычно, был собран и придирчив. Предсвадебная суета, ожидание выхода собственной книги, тихое счастье и немного учебы — все то, чем жили Арина и Ярослав той осенью, порой казалось эфемерным, призрачным. Они строили робкие планы, осторожно заглядывая в будущее, и им двоим был нипочем даже серый, промозглый ноябрь. Однако в жизни нет ничего более ненадежного, чем завтрашний день. А провидение, как известно, ловко корректирует любые, даже самые смелые планы.